Приветствую всех на платформе РУСЛСМЛВ. Это программа ТЧК. И без длинных предисловий я сразу представлю своего сегодняшнего гостя по удаленной связи, журналист Евгений Киселев. Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотела вам предложить обсудить некоторые новости последних дней, и начать я хотела бы непосредственно с Риги. Дело в том, что в столице Латвии сейчас проходила антивоенная конференция форума «Свободной России». Для наших зрителей поясню, что в основном это выглядит так. Собираются российские оппозиционеры, обсуждают помощь Украине, обсуждают в том числе помощь российским политэмигрантам, но вот главным лейтмотивом такой встречи, конечно же, является борьба с путинским режимом и возможные сценарии становления в России демократии и свободы. И вы также принимали участие в одной из дискуссионных панелей, правда, участвовали вот так же, как сегодня, в режиме онлайн. И наблюдая за комментариями, которые сопровождают заголовки, новостные заголовки об этом съезде, я заметила достаточно много скепсиса по этому поводу. Я поясню, что я имею в виду. Люди возмущаются, не возмущаются, а делятся мнением, что подобные конференции не имеют никакого практического смысла. Что люди буквально приезжают, о чем-то разговаривают, да, вздыхают, как все плохо, как все печально и трагично, а потом разъезжаются каждый в свою сторону. То есть, что вы думаете о продуктивности таких встреч, о коэффициенте полезного действия, если можно так сказать?
Ну, во-первых, я не участвовал в этой конференции в прямом смысле этого слова, потому что я действительно только выступил с коротким комментарием на предложенную тему на одном из круглых столов, или, как это чаще принято говорить, на одной из дискуссионных панелей. Буквально 10 или там, 12 минут я говорил. Я не знал, что там происходило на других панелях, я не был в кулуарах, я не встречался с другими участниками, не было никаких непубличных дискуссий, в которых я бы мог принять какое-то деятельное участие. Поэтому мне очень сложно судить, поймите меня правильно. Я был приглашен по техническим разным причинам, я приехать не смог. Вот, поэтому мое представление об этой конференции свелось только к одной дискуссионной панели, все, и к моему участию там. Я должен сказать, что любая конференция, будь то конференция на любую научную тему, которая далека от политики, я не знаю, там, по теоретической физике или по математике, или еще в какой-то области, она прежде всего ценна возможностью общения участников между собой вне непосредственной дискуссионной программы. Это рабочие встречи, это разговоры в кулуарах, это деловые завтраки, обеды, ужины и прочее, прочее, прочее. Вот эта часть работы конференции, которая обычно остается вне пристального внимания прессы, она не менее важна, чем то, что можно смотреть, скажем, в трансляции на YouTube. Каждая из этих конференций транслируется в YouTube, и потом, насколько я помню, это можно и в записи посмотреть на сайте форума «Свободной России». Я совершенно не готов согласиться с тем, что это все не имеет никакого смысла, потому что обмен мнениями, публичные оценки, это все имеет значение. Для борьбы с путинским режимом сегодня оппозиция имеет, к сожалению, очень мало действенных рычагов. Прежде всего, главное и, быть может, практически единственное, что мы можем делать, это мы можем заниматься пропагандистской работой. Информационной работой, пропагандистской работой. Мы должны рассказывать прежде всего правду о том, что происходит в Украине, правду, в какой ситуации сегодня оказалась Россия, которая находится сегодня в беспрецедентной международной изоляции, экономика, которая переживает спад, и у которой масса экономических, социальных и политических проблем. И главное, что мы в этой ситуации можем сделать, это раскрывать глаза людям, которые колеблются, которые не до конца проинформированы о происходящем, которые не принадлежат к безусловному лагерю наших сторонников. Нужно находить правильные слова, весомые аргументы для того, чтобы превратить колеблющихся в наших единомышленников, а тех, кто является безусловным сторонником Путина, попытаться хотя бы немножечко разубедить, заставить поколебаться, заставить задуматься над тем, что в действительности происходит с ними и со страной. Вот все, что могу сказать вам на это. Я прекрасно понимаю, что есть категория людей, которые относятся, скажем так, к лагерю вечных записных скептиков, которые любят поглумиться, позубоскалить, которым важно поставить все под сомнение. Ну и флаг им в руки.
Кажется,
в конце концов, они сами же, как говорится, себе стреляют в ногу. Потому что все эти записные репортеры-скептики, в конце концов, тоже родом из России. Уж не знаю, там сохранили они российское гражданство или перешли в какое-то другое подданство. Но, в конце концов, им вроде бы должно быть не безразлично. А они подчас, я читаю некоторые тексты и поражаюсь тому, насколько вот это желание сыграть роль ироничных, скептических наблюдателей застилает им глаза и лишает их разума.
А вам лично сегодняшняя российская оппозиция, даже при условии, что она находится вне страны, кажется какой? Вот слаженной командой или, вот, не знаю, в свете последних событий, в свете последних скандалов, ситуации с Алексеем Венедиктовым, Леонидом Волковым, сконцентрированной на каких-то разногласиях, знаете, как лебедь, рак и щука, каждый про свое и занимается чем-то своим. Какой вам видится эта сила и считаете ли вы ее достаточно мощной?
Я единственное, что могу по этому поводу сказать, что мне кажется некорректным сравнивать журналиста Венедиктова и одного из руководителей фонда борьбы с коррупцией и человека, который, по сути дела, в отсутствие Навального занимается там, или, скажем так, занимался там всей организационной работой Волкова, да, сравнивать их между собой. Это, знаете, как сравнивать ежа с ужом. А вообще, мне кажется, что люди, которые хотят реально заниматься оппозиционной деятельностью и что-то сделать для борьбы против путинского режима и приблизить его конец, должны меньше заниматься разборками, выяснять отношения и пытаться определить, кто из них является там настоящим, последовательным, жестким, бескомпромиссным героем борьбы с режимом. Я за объединение или как минимум за то, чтобы отложить разногласия в долгий ящик. Вот рухнет путинский режим. В какой-то форме люди, уехавшие из России, политическая эмиграция российская, сможет вернуться на родину или, оставаясь за границей, как-то поучаствовать в тех переменах, которые, может быть, когда-нибудь там будут происходить. Вот тогда уже можно будет начинать выяснять отношения. Кто более прав, кто более виноват, кто больше подходит для того, чтобы строить эту самую, я беру сейчас эти слова в кавычки, прекрасную Россию будущего, Я скептик, я не очень верю в то, что путинский режим рухнет завтра там, или послезавтра. Вполне вероятно, что он продержится еще очень и очень долго. Мы знаем из истории примеры, как авторитарные, диктаторские, фашистские режимы оставались у власти, несмотря на санкции, несмотря на международную изоляцию, несмотря на массовые протесты, оставались у власти на протяжении долгих лет, а то и десятилетий. Примеров из истории навалом. Поэтому я лично готовлюсь к худшему. И если все пойдет по более оптимистичному сценарию, ну, я этому буду рад.
Вот у форума «Свободной России», которая являлась и организатором этой антивоенной конференции, есть такой проект, который называется «Список Путина». Это перечень, куда вносят как раз-таки фамилии тех, кто разжигает войну в Украине, поддерживает систему Владимира Путина и помогает ей функционировать. И если возвращаться к этой конференции в Риге, то там на ней как раз-таки обсуждалось, кого внести в этот список, каких новых фигурантов. И среди прочих звучали такие имена, лидеры общественного мнения в России, как Владимир Познер, как раз таки упомянутый мной ранее Алексей Венедиктов и Ксения Собчак. Там произошло голосование, в результате этого голосования было решено Венедиктова и Познера исключить из этих списка кандидатов, а Ксению Собчак все же оставили за близость к Путину и поддержку его режима. Что вы думаете об упомянутых этих трех лицах, если у вас мнение по каждому из них?
Вы знаете, мне кажется, что наш с вами разговор не о том, о чем бы следовало было разговаривать. Да? Есть гораздо более опасные для будущего России фигуры, нежели те, которые вы сейчас упомянули. Я в этой дискуссии участия не принимал. Мне совершенно очевидно, что нужно вносить в этот список прежде всего тех, кто, что называется, засучив рукава, делает свой большой вклад, делал этот вклад на протяжении последних 22 лет, и продолжает это делать сегодня. Если говорить о медийных фигурах, давайте лучше будем дискутировать, вносить ли в этот список Олега Борисовича Добродеева, который 23 года с лишним уже руководит государственным российским телевидением, и всеми вот этими Поповыми, Скобеевыми, кто там еще, Соловьевыми, дергает за ниточки, руководит вот всеми этими пропагандистскими марионетками, или Константина Львовича Эрнста, или их обоих, да, включать в этот список. Есть значительно более тяжелые фигуры. А мы сейчас сознательно уводим дискуссию куда-то совершенно в боковое ответвление.
Давайте не в боковое ответвление, а по назначению. Также вот в связи с последними событиями 25 марта в эфире телеканала «Россия-24» вышло интервью Владимира Путина. Не знаю, смотрели ли вы полную версию его или нет, но он рассказал, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. И Евросоюз уже отреагировал на эти слова Путина. Вот Жозеп Боррель заявил, что Европа будет готова ввести новые санкции в случае размещения этого тактического оружия. В Германии назвали слова президента России опять очередной попыткой шантажировать весь мир. А, допустим, США отреагировали достаточно сдержанно на такие заявления. Я понимаю, что это все является сейчас гаданием по кофейной гуще. Наши любые, может быть, размышления по этому вопросу. Но как вам кажется, стали ли мы действительно ближе к ядерной войне, или это шантаж Путина, там, излюбленный прием, к которому он периодически прибегал и прибегает?
Ну, вы знаете, любое произнесенное вслух слово в политике, на мой взгляд, является опасной вещью. Слова иногда обретают материальную силу. даже если произносящий их не собирается в действительности осуществлять сформулированные им намерения. И если эти слова касаются возможности размещения где-то, передачи кому-то, транспортировки какой-то ядерного оружия, это уже очень опасная игра. В данном конкретном случае меня больше всего поражает то, что Путин, вот буквально только что, 25 числа он заявил вот о том, о чем он заявил, то, что вы цитируете, заявил о намерении создать какие-то там ядерные погреба на территории Белоруссии и хранить там тактическое ядерное оружие. А буквально за несколько дней до этого он подписал совместную декларацию с лидером Китая Си Цзиньпином, который приезжал в Москву, где черным по белому написано, что Китай и Россия против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Спрашивается, чему верить-то? Той подписи Путина под этой декларацией, где, что называется, чернила еще не просохли в тот момент, когда он заявляет о прямо противоположном, или все-таки его договоренностям с китайским лидером. Обратите внимание, что китайский МИД, точно так же, как и руководитель европейской дипломации Боррель, уже заявил о том, что Китай выступает против и осуждает намерение России в будущем, возможно, Путин же сказал, что там это еще не окончательно, что вот мы собираемся размещать. Знаете, там было очень много оговорок сделано в этом путинском заявлении, но в любом случае у меня такое ощущение, что Путин просто живет в каком-то режиме сиюминутного реагирования, и вот пришла ему в голову какая-то новая идея, как бы попугать Запад, опять побрецать ядерным оружием. И он тут же, значит, это из себя выпаливает. При том, что буквально накануне взял на себя совершенно иные обязательства. Мне кажется, это свидетельствует о том, что он вообще не знает толком, что ему делать. Его объявили в розыск, на него выписали ордер Международного уголовного суда, и он может вместе со своими подручными 30 раз в день говорить, что мы в гробу этот суд видели, что этот суд нелегитимный, что мы его не признаем и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, звонкая пощечина ему нанесена. Многие страны уже заявили о том, что они готовы исполнять поручения Международного уголовного суда. И если Путин окажется на их территории, то он будет задержан, арестован, доставлен в Гаагу. Понятное дело, что звучат и ответные словесные демарши, которые на самом деле совершенно не улучшают ни репутацию, ни престиж. Какой там престиж уже у Российской Федерации? Там престиж уже в далеком прошлом, репутация, что называется, ниже плинтуса. Но тем не менее, там что-то еще из себя выдавливает этот самый, который он вам не Димон. Грозится гиперзвуковой ракетой шугануть по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Как это самый... Один знакомый мой хорошо сказал. Это пьяное альтер-эго Путина, этот самый Медведев. Ну, что здесь можно сказать еще после этого? Полное неуважение к международному праву, брецание ядерным оружием, полная деградация российской дипломатии как таковой. И Путин действительно, на мой взгляд, не представляет, просто не понимает, что ему делать дальше. Особенно после того, как вот утек этот замечательный разговор между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и бизнесменом, бывшим сенатором Фархадом Ахмадовым, или Ахмедовым, я тут чуть боюсь ошибиться Ахмедов, сейчас. Ахмедов. Фархадом Ахмедовым, Ахмедов, да. Который оказался под санкциями, несмотря на то, что, насколько я понял из разговора, он живет и бизнесом занимается в Азербайджане, и, возможно, он даже под эти санкции попал случайно. Быть может, внесли его в этот список, что называется, заодно с другими, по ошибке. Потому что, ну, действительно, он уже не сенатор, и он уже... я не думаю, что он кривит душой и своему собеседнику Пригожину врет. Он говорит, что я с Путиным с 2008 года не виделся, а мы понимаем, что Путин образца 2008 года и Путин нынешний – это, грубо говоря, два разных человека. И привлекать за санкции из-за общения с Путиным в далеком прошлом – это, может быть, не самый продуктивный ход, не самое дальновидное решение, ну бог с ним, но сам этот разговор, который сейчас с восторгом, по-моему, уже миллионы людей...
Смакуется, да.
Во всяком случае, сотни тысяч слушают и друг другу пересказывают, ну, на самом деле, это лишнее свидетельство того, что страна там в полном тупике.
Но если мы говорим об этом вирусном сливе, до этой записи из уст одного и другого ничего подобного не звучало. Если я так тезисно подытожу, не все упрекали, не делая это абсолютно нецензурно, там, путинскую власть, называли его сатаной, говорили, что они абсолютно разрушили будущее страны, будущее детей России, и ведут страну никуда и непонятно зачем. И, допустим, Пригожин утверждал в публичном пространстве, наоборот, обратные, противоположные вещи. Он говорил, что все, кто покинули Россию, лицемеры, обвинял Европу в каком-то геноциде русского народа и так далее. А здесь вот в этой записи вскрылось другое. Как вы думаете, много ли таких, я не знаю, как бы их назвать, приспособленцев, конформистов, которые, может быть, в курилке условной такой, да, говорят вот одно, допустим, если думаю так, а вот на всеобщем обозрении произносят абсолютно другие речи?
Ну, это же классическая... Орвелианская, что называется, история про двоемыслие, правда? Не мы с вами ее только что придумали. Люди моего поколения, которые жили при Советском Союзе, а моя жизнь, там, половина моей жизни прошла в СССР, отлично помнят, как на партийных собраниях, или на комсомольских, или там, на профсоюзных собраниях, или на каких-нибудь там семинарах институтских, университетских по философии марксизма, ленинизма, все говорили одно, а потом, выйдя в курилку в перерыве, говорили совершенно другое. Эти времена вернулись, и понятное дело, что существует так называемая обязательная программа, да, что вот господин Пригожин отлично понимает, что на публике он должен говорить какие-то заученные тексты про то, что он поддерживает Путина, и что все, кто против Путина, они там враги России, предатели, изменники и так далее и тому подобное. А потом, когда, что называется, у него под задницей начинает припекать, вот он, причитая, рассказывает, ну, если так чуть подробнее разложить по ролям вот этот самый диалог, то там Пригожин выступает в роли человека, который... еще на что-то надеется, а господин Ахмедов, ему периодически протирает, что называется, глаза, промывает мозги и говорит: послушай, там, Йося, посмотри там, открой глаза, разуй глаза и посмотри на самом деле, что происходит. И не дай бог тебе под... И, судя по всему, там, я не знаю, у Пригожина есть какая-то недвижимость в Лондоне, и он прямо причитающим голову говорит: ой, и что там, и недвижимость в Лондоне продавать, и из Лондона уходить, да? Как же я теперь буду бедный без Лондона-то, а? А Ахмедов, и у него даже голос такой более жесткий, такой более мускулинный, ему в ответ говорит: да, надо уходить, ты понимаешь, если тебя там возьмут за одно место, все, тебе кранты. Лучше это самое, выводи деньги, пока не поздно. Ну и если эти двое разговаривают так, то какие разговоры между другими? Причем мне понятно, что Пригожин явно находился где-то за границей, на каком-то курорте, там это из-за отдельных реплик и становится совершенно очевидным. Он там периодически отвлекается, что-то говорит жене, посылает ее на гостиничный ресепшн, говорит, да вон, вон там около ресепшена там мама твоя стоит и так далее и тому подобное. Да? Ахмедов, судя по всему, тоже не в России находится. Кто сумел перехватить и записать их разговор? Думаю, что это спецслужбы Азербайджана, поскольку именно они должны, так сказать, по логике вещей пристально интересоваться господином Ахмедовым. Ну а поскольку, по моей информации, раздражение в Баку по поводу того, что делает Москва в отношениях с Азербайджаном, уже копится давным-давно, и в Баку не остаются незамеченными словесные эскапады некоторых участников российских пропагандистских шоу по поводу того, что мы должны Азербайджан наказать, мы должны там когда-нибудь не только по Киеву, а по Баку тоже ракетный удар нанести, потому что какие они нам союзники, они там двурушники, они там с Турцией дружат, они там не голосуют за нас в ООН, еще где-то, да, то, я полагаю, увидев такой замечательный разговор, азербайджанские спецслужбы с наслаждением утекли этот разговор. Спасибо им большое за это.
По поводу твоей мысли, вы неоднократно цитировали вашу, как вы сами говорили, хорошую знакомую, которой уже сейчас среди нас нет. Я говорю сейчас о Валерии Новодворской, и многие из ее заявлений, сейчас пересматривая, стали пророческими. И она не очень была хорошего мнения о большинстве, о народных массах, и называла народ в большинстве своем трусливым и слабоумным. Я понимаю, что сейчас очень, наверное, сложно давать оценку вам, находясь...
Умно говорила Валерия Ильинична.
Да, да. И я понимаю, что вам сейчас, наверное, очень сложно давать оценку массовому коллективному сознанию россиян, находясь и живя за пределами этой страны, не пребывая все время в этой среде, но тем не менее, вот это вот глубинное население России, если мы говорим о том, что он из себя представляет сейчас, вы как на это смотрите? Как на оболваненный народ? Как на людей-конформистов, или как, я не знаю, на очень самобытных, ни на кого не похожих. Какими вам сегодня кажутся вот россияне, которые смотрят на все происходящее, если, конечно, смотрят и не закрывают глаза намеренно?
Ну, смотрите, я действительно давно не бывал в России. Так уж сложилось. Я не политик и не готов идти в тюрьму так, как это делают политики. Честь им и хвала их мужеству, которые политики, которые заявляют, что они идут в тюрьму, потому что они не могут не рисковать в ситуации, когда они призывают рисковать своей жизнью, свободой, здоровьем других людей, да? Я всего лишь журналист, политический комментатор, обозреватель, назовите меня как хотите, аналитик. Я просто наблюдаю за этим со стороны. Хотя даже за мои наблюдения, за мои комментарии против меня давным-давно, раньше, чем против многих других, возбудили в России уголовное дело. И иностранным агентом признали, и в розыск объявили, в общем, по полной программе. И не удивлюсь, если еще какое-нибудь там дело заведут по статье о этих самых фейках против армии или еще что-нибудь придумают. К этому отношусь совершенно спокойно и философски. Но я, тем не менее, смотрю, что пишут в газетах, в некоторых. Я смотрю периодически. Да, конечно, смотрю я при этом прям по Галичу. Смотрю я на экран как на рвотное, да. Ну, вынужден там периодически знакомиться с тем, что происходит на вот этих вот, их даже там ток-шоу, это какие-то ток-шабаши уже, это не ток-шоу, это ток-шабуши, которые на российских пропагандистских каналах происходят каждый день. Смотрю там на заявления всех этих путинских клоунов от Лаврова до Захаровой. И я понимаю, конечно, что идет там промывание мозгов. Я, к сожалению, вижу, как некоторые выкладывают еще в состоянии, смотрю, там Радио Свобода, по-моему, еще не, периодически проводят какие-то опросы на улицах, записывают короткие интервью, и видно, что такое там люди несут, что у них в голове такой, я не знаю, винегрет из взаимоисключающих идей, что просто диву даешься. Понимаешь, что там, это массовое умопомешательство, массовая интеллектуальная деградация. Все это на самом деле результат того, что Россия переживала на протяжении последнего столетия и даже больше. С 1917 года. Потому что на протяжении многих десятилетий шел отрицательный отбор. Самые лучшие, самые образованные, талантливые, эрудированные, совестливые люди либо уничтожались, либо выдавливались из страны. И в результате интеллектуальный потенциал ее стремится к нулю. Те несколько десятков тысяч, ну, может быть, сотен тысяч, ну, не больше миллиона людей сейчас уехало в эмиграцию, которые вот не могли больше этого терпеть. Ведь преследование грозило далеко не всем. Многие уехали, потому что ну, дышать было невозможно уже больше. Невозможно было вот в этом постоянном безумстве находиться. Но, к сожалению, это там меньше 1% всего населения России. Какой там меньше? Смешные доли, ну сколько там, 145 миллионов, ну считайте сами, 1% это 1,5 миллиона, да. Меньше 1% уехало. Вот. Но это вот та соль земли, тот букет в благородном вине, без которого страна обречена на интеллектуальное умирание. Вот мы сейчас, на мой взгляд, наблюдаем процесс интеллектуального умирания России, которая, в общем, в итоге может прекратить свое существование. Ну, послушайте, люди, которые все это несут, все это говорят там, они никак не вписываются даже в самые базовые, в элементарные представления о том, что такое великая российская культура. Я беру это в кавычки, потому что на самом деле российская культура, ее величие не больше и не меньше величия других культур, разных народов мира. Японской, китайской, американской, немецкой, английской и так далее.
Господин Киселев, спасибо вам, что вы нашли время, подключились к нашей трансляции. Евгений Киселев, политический обозреватель, журналист, был сегодня нашим гостем. Спасибо вам, спасибо зрителям, которые смотрели нас, следят за нашими трансляциями в соцсетях. Призываю всех подписываться на наши каналы. Мы есть также теперь и в Spotify. Ну, на этом у меня сегодня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время. Всего вам доброго.